В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа» в Сухуми, Эцхенвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе трехсторонний успех, самый крупный обмен заключенными на реке Ингуре. Открытый путь из Грузии на запад и на восток. Чем ответит Москва на визовые послабления Европы? Закрытая зона. В Ингушетии избиты российские и иностранные правозащитники и журналисты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях письмо Савченко от Порошенко оказалось подделкой. Кремль назвал нападение на журналистов в Ингушетии хулиганством. Восьмой российский спортсмен уличен в употреблении мельдония. Письмо, переданное Надежде Савченко, ее адвокатом Марком Фейгином и якобы написанное президентом Украины Петром Порошенко, оказалось подделкой. Об этом Радио Свобода сообщил сам адвокат. Он заявляет, что это часть оперативной атаки по заказу Кремля, и что получил письмо через генконсульство в Ростове, которое также было введено в заблуждение. Фейгин сообщает, что Порошенко передал свое сообщение Савченко через сестру и мать устно, а не письменно. При этом Фейгин подчеркивает, что в содержании письма нет ничего сомнительного, но оно является доказательством того, насколько серьезно российские спецслужбы относятся к делу Савченко и направлено на то, чтобы дискредитировать украинскую военнослужащую. На решение Савченко прекратить голодовку этот инцидент не повлияет, заявил Фейгин. Надежда Савченко в четверг прекратила сухую голодовку, которую держала с 3 марта. Близкие и адвокаты Савченко были крайне встревожены состоянием ее здоровья. Киев добивался допуска к Савченко украинских врачей, однако российские власти отказали им, объяснив это вызывающим поведение украинки в суде. Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность обменять Надежду Савченко, чтобы вернуть ее домой. Как передает Униан, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 9 марта в Анкаре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным хулиганством совершенное накануне в Ингушетии нападение на журналистов и правозащитников из сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток. Песков также заявил журналистам, что рассчитывает на действенные меры со стороны как местных, так и федеральных правоохранительных органов. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Железняк также призвал власти Ингушетии оперативно расследовать нападение, отметив при этом, что нельзя допустить использования данного преступления деструктивными элементами в качестве провокации для дестабилизации обстановки в регионе и нагнетания отношений между Россией и странами, откуда приехали потерпевшие. Среди пострадавших, кроме граждан России, журналисты из Норвегии и Швеции. Уполномоченный по правам человека при главе Чечни Рамзане Кадырове Нурди Хаджиев в интервью «Дождю» предположил, что к нападению могут быть причастны представители самого Комитета по предотвращению пыток и конкретно председатель организации Игорь Каляпин. В Чечне ранее неоднократно нападали на офис этой организации, вынудив ее перенести в Ингушетию. Вечером 9 марта на автомобиль, в котором ехали из Ингушетии в Чечню, российские иностранные журналисты, а также правозащитники сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток напали около 20 человек в масках. Они вытащили всех пассажиров из микроавтобуса, избили их, затем подожгли автомобиль.
«Эхо Кавказа. Новости».
Восьмой российский спортсмен отстранен от соревнований из-за положительной допинг-пробы на мельдонии. Это биатлонист Эдуард Латыпов, сообщается на сайте Союза биатлонистов России. До выяснения всех обстоятельств спортивная организация отказывается от дальнейших комментариев, говорится в сообщении. Проба была взята у спортсмена на одном из этапов Кубка в 2016 году. Ранее об отстранении спортсмена из-за обнаруженного в его крови запрещенного препарата сообщил Международный союз биатлонистов. Однако в организации не уточнили имени и фамилии спортсмена, а также название препарата. Ранее Мельдоний, который Всемирное антидопинговое агентство ВАДА с 1 января 2016 года внесло в список запрещенных веществ, был обнаружен у шорт-трекистки Екатерины Константиновой, фигуристки Екатерины Бобровой, олимпийского чемпиона по шорт-треку Семена Елистратова, чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Куличникова и волейболиста сборной России Александра Маркина. 7 марта в употреблении мельдония призналась российская теннисистка Мария Шарапова. Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что ожидает и других случаев выявления допинга у российских спортсменов. В то же время изобретатель мельдония, латвийский профессор Ивар Скальвинч, считает, что препарат не может считаться допингом и что решение ВАДА объясняются интригами конкурентов. Власти Литвы включили в список нежелательных лиц съемочную группу ВГТРК и попросили сотрудников медиахолдинга покинуть страну. Об этом сообщает РБК. По информации представителя Департамента государственной безопасности Витаутаса Маускауса, всего в список нежелательных лиц попали 4 журналиста съемочной группы ВГТРК. Один из них, Павел Зарубин, накануне в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о том, что литовские власти решили выслать российских журналистов. По его словам, официальной причиной является возможная угроза национальной безопасности Литвы. Зарубин отметил, что на журналистов напали после того, как он попытался пообщаться с россиянами, которые участвуют в оппозиционном форуме «Свободной России», проходящем в Вильнюсе.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Россия может отменить визовый режим для граждан Грузии уже в этом году. Такое предположение сегодня высказал спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе. Тем временем стали известны приблизительные сроки вероятной отмены визового режима с Евросоюзом. Накануне Еврокомиссия направила в Европарламент и Совет Европы соответствующую законодательную инициативу, на рассмотрение которой может уйти всего 2-3 месяца. Звяд Мчидлишвили продолжит тему.
Сегодняшнее заседание правительства Грузии началось несколько необычно. До того, как перейти к рабочей повестке, премьер-министр Георгий Квирикашвили торжественно выразил благодарность всем, кто приложил усилия к тому, чтобы грузинские граждане смогли посещать Евросоюз без виз.
Еврокомиссия выступила накануне с законодательной инициативой по отмене визового режима для граждан Грузии. Это важный шаг вперед. Это очень большой успех для нашей страны и нашего народа. Я хочу выразить большую благодарность всем нашим друзьям, партнерам, всем тем, кто внес свой вклад в этот важнейший для нашей страны процесс. Инициатива, предложенная Еврокомиссией, будет рассмотрена в Совете Европы и Европарламенте. И, наверное, уже через несколько месяцев этот процесс будет успешно завершен.
Заявил Квирикашвили. Надежду, по всей видимости, вселяет вчерашнее заявление комиссара ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса. Европейский чиновник разъяснил, что после того, как законодательную инициативу рассмотрят и одобрят Европарламент и Совет Европы, Грузия будет внесена в список тех государств, гражданам которых не нужны визы для посещения Шенгенской зоны. По словам Аврамопулоса, окончательное положительное решение для Грузии может быть принято уже в июне. При этом он подчеркнул, что отмена визового режима не предусматривает право на работу в странах ЕС. А сегодня министр юстиции Грузии Теоцу Лукиани, обратившись к гражданам, объяснила, какие риски таят в себе попытки воспользоваться безвизовым режимом для работы в странах Евросоюза.
Когда откроются границы, наши граждане должны думать не только о своей репутации, но и о репутации государства. Отмена визового режима вовсе не означает, что мы можем поехать в Евросоюз и остаться там жить. Это также не дает нам права отправиться в какую-либо страну ЕС и остаться там работать. Если такое произойдет, то это будет нарушением правил. Гражданина Грузии, нарушившего эти правила, мы вернем обратно, и в течение нескольких лет ему будет запрещено посещать Евросоюз.
Пояснила Цулукиани. Также она призвала граждан Грузии, которые незаконно находятся в странах ЕС, легализовать там свое пребывание. Между тем, в обозримом будущем визовый режим для граждан Грузии может отменить и Москва. Об этом сегодня на заседании правительства заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе. Однако более точные сроки возможной отмены дипломат назвать затрудняется.
Мы не исключаем, что визовый режим может быть отменен уже даже в этом году. По крайней мере, на это указывают соответствующие комментарии президента России и главы российского внешнеполитического ведомства. Посмотрим.
Сказал Абашидзе. При этом он подчеркнул, что этот вопрос, в числе прочих, будет обсуждаться и на предстоящей встрече с заместителем министра российского МИДа Григорием Карасиным в Праге 16 марта. Однако грузинский эксперт по международным отношениям Каха Гогулашвили считает, что комментарии первых лиц России вовсе не являются гарантией отмены визового режима. Эксперт сомневается, что грузинские граждане в ближайшем будущем смогут посещать Россию без виз. По его мнению, этому мешают два фактора.
Во-первых, Москва всегда считала, что вопрос визовой либерализации можно связать с вопросом восстановления дипломатических отношений с Грузией. И она не хочет терять вот этот рычаг. Второй вопрос – это вопрос паспортов, паспортизации. То есть этот элемент тоже мягкой силы России – дать возможность грузинским гражданам взять российские паспорта, то есть принять российское гражданство. Один из рычагов влияния, я думаю, на страну – это присутствие как можно большего числа российских граждан в Грузии. И вот в случае полной либерализации виз, вот эта необходимость во взятии российских паспортов или российского принятия российского граждана отпадет.
Говорит Гогулашвили. По его словам, российские паспорта стараются получить те граждане Грузии, которым часто приходится бывать в России, жить на два дома или у которых там проживают близкие родственники. Кроме того, российские паспорта получают и представители национальных меньшинств, проживающие в Грузии. Также Гогулашвили считает, что в Москве будут наблюдать за тем, как скажется на настроениях населения Грузии отмена виз с Евросоюзом. В случае, если поддержка Запада, которая в Грузии без того высока, вырастет еще больше, то Москва наверняка упразднит визовый режим, чтобы хоть как-то увеличить свое влияние в стране. Но как бы то ни было, в случае отмены виз с Евросоюзом, позиции Кремля заведомо будут проигрышными. Звиятом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили подготовку к новому курортному сезону. На встрече присутствовали представители Министерства по курортам и туризму, руководство Рецинского парка и Черноморэнерго. В ближайшее время Общественная палата представит правительству свое видение перспектив развития курортной сферы. А с подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В этом году, по прогнозам приглашенных в Общественную палату специалистов, курортный сезон в Абхазии будет успешным. Это связано, в частности, с тем, что курорты Турции и Египта теперь закрыты для россиян, а также с падением курса рубля к доллару и евро. Однако возникает вопрос, готова ли Абхазия к росту числа туристов. Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба, открывая заседание, сказала: «Я, к сожалению, не уверена, что мы уже готовы». Она отметила, что, например, многие люди, которые занимаются курортным бизнесом, особенно в Гагре и Пицунде, сетуют, что существует проблема с обеспечением электроэнергии. Генеральный директор РУК «Черноморэнерго» Аслан Басари на это ответил, что энергосистема Абхазии находится в сложной ситуации из-за износа сетей. Он подтвердил, что в прошлом году были проблемы с энергоснабжением именно в Гагрском районе. В рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии планируется провести работу работы на подстанциях и распредсетях. Однако есть проблема с официальным подключением к сетям коммерческих объектов. У основной части игроков туристического рынка на территории Гагарского района нет ни одного документа о том, что они занимаются именно коммерческой деятельностью, говорит Аслан Басария.
У него стоит частный дом. На частный дом в советские времена были выданы технические условия, там 2,5 киловатта, предположим. Он вместо этого частного дома строит гостиницу. У него назначение земли не под гостиницу. Если он изменит назначение, категорию земли, то он сразу попадает на достаточно большой налог на землю. Естественно, он понимает это, он этого не делает. Даже если он обратился в энергоснабжающую организацию, то он пишет, что «хочу запитать жилой дом».
Объяснил Басария. Он подчеркнул, что необходимо всем государственным структурам во взаимодействии принимать решения по таким объектам. Секретарь общественной палаты Натыла Акаба сказала, что очень много поступает информации о том, как некачественно работают объекты общепита. Главный санитарный врач Абхазии Владимир Берулава отметил, что самая большая проблема в летний период – это вода и канализация, так как сети давно изношены. Однако он напомнил, что в Сухуми недавно завершились работы по строительству очистных сооружений.
80% приходится на воду и канализацию заболеваний, кишечными, а 20% может быть на объекты общественного питания. Приезжие люди, которые приезжают, они непривычны к нашей местной пище. Пацхи ходят, там пища острая, горькая, и у них возникают элементарные гастриты. А чтобы сказать, что у нас по республике отмечались массовые пищевые отравления, я не могу такого сказать, потому что нигде мы такого не фиксируем. Да, единичные случаи бывают, но массовых не бывает.
Отметил Владимир Берулава. В этом году исполняется 20 лет с момента создания Рицинского реликтового национального парка. Он был создан в 1996 году на базе Рицинского заповедника, которому в этом году исполняется 86 лет. Около 5 объектов, которые находятся на территории национального парка, являются объектами посещения для туристов. Заместитель директора парка Инга Таня рассказала о том, как идет подготовка к курортному сезону.
В настоящее время расширена дорога для беспрепятственного проезда машин, очищена территория также для спецтехники национального парка. В этом году была приобретена спецтехника для очистки дорог от снега. И в настоящее время активно идет работа, и туристы посещают нашу территорию. Также установлено было 2 терминала, чтобы быстрее проходили туристы контрольно-пропускной пункт. Естественно, очень важно это безопасность на дорогах. Около 200 дорожных знаков было установлено для того, чтобы наши туристы и граждане могли ориентироваться на такой незнакомой местности и при горных условиях безопасно проехать данный маршрут.
Сообщила Инга Таня. Помимо этого было установлено 77 информационных знаков о том, что запрещена охота на территории парка, запрещено купание в озерах и так далее. Из 12 мостов отремонтировано 10. Ведутся берегоукрепительные работы. Улучшен спуск к Голубому озеру. В прошлом году Рицинский парк посетило около 594 тысяч человек. Установлено 2337 туристических палаток. В пансионате Ауатхара отдохнуло 2181 человек. В основном это граждане республики. Присутствовавший на встрече заместитель министра по курортам и туризму Астаму Рахба заметил, что сегодня количество туристов в Абхазии увеличивается, но эти времена изменятся, и турист снова вернется в тот регион, где ему было комфортно. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Сегодня на де-факто границе с Абхазией на реке Ингуре произошел трехсторонний обмен заключенными. Четверых граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили в обмен на 8 осужденных в Абхазии и 4 заключенных в Южной Осетии грузинских граждан. В обмене приняли участие грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили, министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазии Вячеслав Черикба и министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Казбулат Схаврэбов. Переговоры шли давно, договоренность была достигнута в формате женевских дискуссий. Жанна Тарханова с подробностями.
Сегодня на грузино-абхазской границе произошло событие, которое в Цхинвале ждали давно. Граждане Южной Осетии Георгий Засеев, Иосиф Кочев, Георгий Валев, Борис Турашвили были освобождены после 11-летнего заключения в грузинских тюрьмах в обмен на 4 граждан Южной Осетии. Указом президента Абхазии были помилованы 8 граждан Грузии, которые в разные годы были осуждены судом Абхазии за совершение на территории республики тяжких и особо тяжких преступлений, в частности шпионаж и попытку совершения диверсионно-террористической деятельности. Из югоостинских тюрем было освобождено 4 граждан Грузии. В процессе обмена приняли участие министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Черигба и министр иностранных дел Южной Осетии Кадбулат Схабребов. Я цитирую. 4 граждан Южной Осетии были задержаны спецслужбами Грузии в 2005 году и осуждены судом Грузии. Произошел трехсторонний обмен заключенными. Президенты 3 стран подписали соответствующие указы о помиловании и мероприятиях. Это стало возможным. Конец цитаты сказал глава МИД Южной Осетии Кадбулат Схабребов. Освобождение граждан Южной Осетии состоялось совместно с абхазской стороной и в соответствии с договоренностями, достигнутыми в формате женевских дискуссий, отмечают в МИД Южной Осетии. Георгий Засеев, Иосиф Кочев, Георгий Валиев были приговорены в Грузии к пожизненным срокам лишения свободы в 2005 году по обвинению в совершении террористического акта в грузинском городе Гори. Борис Турашвили был осужден на длительное заключение по обвинению в похищении депутата грузинского парламента. В Южной Осетии обвинения называют сфальсифицированными и признают судебные процессы несправедливыми. По информации грузинских СМИ, среди освобожденных югоостинскими властями заключенных Игорь Пухаев, арестованный по обвинению в измене родине и попытке насильственного захвата власти. Братья Игорь и Батыр Пухаевы были задержаны в Цхинвале летом 2014 года по обвинению в сотрудничестве с так называемой временной администрацией Дмитрия Санакоева. В начале этого года над ними начался судебный процесс, который проходил в закрытом режиме. Супруга Игоря Пухаева Инара Джоева подтвердила информацию о его освобождении.
Он находится в Грузии. Да, да, сегодня. По правам человека, наверное, скорее всего. Точно мы тоже не знаем. Для нас вообще было неожиданно. Ну, сегодня нам сообщили, что будет суд. Приехали до суда.
Заместитель полномочного представителя по постконфликтному урегулированию при президенте Южной Осетии в рамках МПРИ Давид Санакоев был сегодня недоступен для комментариев. Югоостинский политик Ролан Скилюхсаев говорит, что обмену заключенными предшествовала длительная и кропотливая работа между сторонами в рамках женевских дискуссий.
Я думаю, что все эти действия были связаны с переговорным процессом в Женеве. И на женевских, насколько я знаю, на женевских дискуссиях ставился вопрос о освобождении этих граждан Южной Осетии. Судя по всему, какая-то договоренность уже была. И то, что произошло, я могу сказать, что благодаря женевским дискуссиям, благодаря абхазской стороне, которая освободила 8 граждан,
Иосиф Кочев, Георгий Валев и Борис Турашвили прибудут уже завтра, 11 марта. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Как сообщило Министерство образования Грузии, с более чем 10 тысяч педагогов в Грузии минимальному уровню требований соответствует лишь 17%. По мнению главы Минобразования Тамарса Никидзе, низкие показатели связаны с запоздалой реформой системы образования. В свою очередь эксперты указывают на низкую компетенцию как самого министра, так и всей верхушки системы образования. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Последний предметный экзамен педагогов был проведен в январе нынешнего года. Из зарегистрированных 10,5 тысяч практиков педагогов тестирование прошли около 6,5 тысяч. Из них рубеж минимальной компетенции преодолели лишь 17%. Самые плачевные результаты у учителей начального образования. В частности, из 1200 педагогов, пришедших на экзамен, подтвердить компетенцию смогли лишь 8%. Аналогичная картина наблюдается и по другим дисциплинам. Только 7% смогли сдать экзамен по математике. Что касается грузинского языка и литературы, то там преодолеть рубеж смогли только 15%. 9% из общего числа преодолели рубеж по природоведению, 19% по физике и около 17% по химии. Лучший результат у преподавателей русского языка и литературы. Там планку преодолели 55% учителей. Минобразование с удивительным спокойствием заявили, что это вполне ожидаемый результат. По словам министра Тамарса Никидзе, система переподготовки педагогов взяла старт в сентябре 2015 года, и трудно было за столь короткий срок достичь лучших показателей.
Мы получили незавидный результат, однако не столь плачевный, тем более, что государство уже нашло выход из ситуации. Система претерпела значительные преобразования с помощью международных доноров и экспертов. На реализацию переподготовки уже выделено 16 миллионов лари. Однако сложно было рассчитывать на сиюминутный результат. Мы продолжим движение по утвержденному плану. Учителям в течение последующих 3 лет будет предоставлен не один шанс соответствовать минимальным требованиям, которые к ним предъявляет государство.
Заявила глава Минобразования. Многие эксперты видят корень проблемы в некомпетентности руководства Минобразования. По словам руководителя координационного центра педагогов Давида Перадзе, результаты квалификационных экзаменов фактически означают крах реформы образования, проводимой в течение последних 3 лет.
Педагоги не раз обращались ко всем 3 премьерам с рекомендациями по преобразованиям, однако они были отвергнуты. Результаты экзаменов были прогнозируемы уже в 2013 году, так как Минобразование по инерции продолжало движение по лекалам порочной практики времен правления нацдвижения. В итоге миллионы лари выброшены на ветер, так как повышением квалификации педагогов должен был заниматься Центр переподготовки педагогов. Однако результатов работы этого центра мы так и не увидели, иначе бы был иной результат. Это означает, что Грузия не в состоянии обеспечить достойное образование своих граждан.
Давид Перадзе убежден, что квалифицированные кадры покинули и продолжают покидать систему образования. Причины 2 – непрестижность профессии педагога и неадекватно низкая оплата их труда. Доводы эксперта получили неожиданное подтверждение со слов руководителя Центра переподготовки Мананы Ратиани.
Это не вина центра, а вопрос подготовки учителей. Это означает, что ни один тренинг не дает педагогам базовых знаний. Он служит лишь для систематизации полученных ими знаний. А подготовка педагога – это дело университетов.
Заявила Манана Ратиани. Получается, что 16 миллионов лари, упомянутые Тамарса Никидзе, которые были выделены со стороны международных доноров, практически не принесли результата. На фоне происходящего, проводимая в парламенте конференция под названием «Школьное образование. Будущее Грузии» выглядела не иначе, как насмешкой. Впрочем, открывающий конференцию спикер парламента Давид Усупашвили признал, что неприглядное положение дел в системе образования является виной политики, политиков, которые на протяжении всего периода независимости так и не смогли выработать более-менее приемлемую модель системы образования. В целом, и без результата вышеупомянутых экзаменов, низкая квалификация педагогов общеобразовательных школ уже давно в Грузии ни для кого не является тайной. Большинство родителей вынуждено выкладывать немалые средства на подготовку у репетиторов. Происходящее ставит под вопрос и мнимую бесплатность системы образования. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30 вечера, в Сухуми и Схинвале 20:30. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
В Грузии губернаторы регионов Мцхетом Тианети и Шида Картли подали в отставку. Сообщается, что Нукзар Кипиани и Зураб Русишвили сделали это по собственному желанию. Премьер-министр благодарит Нукзара Кипиани и Зураба Русишвили за проделанную работу. Должность губернатора Мцхетом Тианети займет Гоче Зейкидзе, а исполнять обязанности губернатора Шида Картли будет его заместитель, говорится в заявлении администрации правительства. Кипиани и Русишвили занимали посты глав регионов с декабря 2013 года, сообщает «Вестник Кавказа» со ссылкой на местные СМИ. Президент Грузии выступил на открытии 4-го глобального Бакинского форума, назвав его очень важным событием. Грузия играет ответственную роль, когда речь идет о безопасности и борьбе с глобальным терроризмом. Мы очень активны в Афганистане и Центральноафриканской республике, так как считаем, что разделение ответственности и дух партнерства ведут к лучшему будущему, заявил Марквелашвили. Он указал, что дружеские и партнерские отношения способствуют реализации таких проектов, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, газопроводы ТАП и ТАНАП. Думаю, что этот форум даст нам возможность обсудить, какие решения можно найти для всего нашего региона, для того, чтобы Кавказ стал важной частью налаживания партнерства между Востоком и Западом, цитирует президента Грузии портал «Вестник Кавказа». Сегодня президенты Грузии и Азербайджана Георгий Марквелашвили и Ильхам Алиев провели встречу. Георгий Марквелашвили отметил, что и ранее, и в ходе этого визита, идущие в Азербайджане процессы развития произвели на него глубокое впечатление, сообщает информагентство «Тренд». Процесс обмена граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия, задержанных и осужденных решением грузинского суда на граждан Грузии, осужденных в Абхазии, прошел на де-факто абхазско-грузинской границе сегодня. В процессе обмена приняли участие министры иностранных дел двух самопровозглашенных республик Вячеслав Чирикба и Казбулат Схавребов, информирует спутник Южная Осетия. Четверо граждан Южной Осетии были задержаны спецслужбами Грузии в 2005 году и осуждены. Сегодня знаменательное событие в истории Южной Осетии, в истории взаимоотношений Южной Осетии и Республики Абхазия. Произошел трехсторонний обмен заключенными. Президенты трех стран подписали соответствующие указы о помиловании, и мероприятие это стало возможным, сообщил Схавребов. В обмен на четырех граждан Южной Осетии указом Рауля Хаджимба были помилованы 8 граждан Грузии, которые в разные годы были осуждены в Абхазии за совершение на территории республики тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, шпионаж и попытку совершения диверсионно-террористической деятельности. Выходец из Панкисского ущелья Грузии, один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» Тархан Батирашвили, более известный среди боевиков как Абу Умар Аш-Шишани, предположительно выжил после авиаударов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 9 марта на территории Ингушетии были избиты 8 правозащитников и журналистов. Нападавшие вытащили их из машины и избили их, а микроавтобус подожгли. Другая группа неизвестных вооруженных людей совершила нападение на штаб-квартиру Комитета по предотвращению пыток, расположенную в ингушском городе Карабулак. Глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин назвал нападение на журналистов и правозащитников демонстрацией вседозволенности чеченских властей и акцией устрашения. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистов, которые направлялись в Чечню. Он назвал инцидент на чечено-ингушской границе возмутительным и абсолютным хулиганством. В свою очередь, норвежское министерство иностранных дел требует от России объяснений в связи с нападением на журналистов, среди которых был и гражданин Норвегии. Сегодня правоохранительные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство» и 167 статьи «Умышленное уничтожение». Уничтожение имущества. Журналисты с этим не согласны и требуют переквалифицировать дело. Как рассказал РБК главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, статья «Хулиганство и порча имущества» не отражает сути произошедшего. Цитирую. «Это бандитское нападение на журналистов, которые ехали в микроавтобусе. Мы хотим, чтобы возбуждено было дело еще и по статье 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», потому что именно такой был мотив у нападавших». Конец цитаты. По словам российского журналиста Архана Джималя, общеизвестно, что взаимоотношения правозащитника Игоря Каляпина и губернатора Рамзана Кадырова можно охарактеризовать как персональную вражду. Видимо, когда Каляпин собрал большую группу правозащитников и журналистов для поездки в Чечню, это противостояние достигло критической точки. Таким нехитрым способом Игорю Каляпину дали понять, что в Чечне ему не рады, говорит Архан Джималь.
В той как бы войне, которая ведется с Рамзаном, его спровоцировали на некие такие действия, которые, собственно, подставляют уже не просто его. Это набили морду шведам, норвежцам, европейской голубой кости. И теперь вопросы о том, что там, может быть, с Россией все-таки снять санкции, закрыт. С кого снять санкции? С этого дикаря, который крышует еще большего дикаря, который обнаглел настолько, что избивает беззащитных шведов и норвежцев, которые вообще ничего дурного не мыслили. Это супер результат.
Результат не с точки зрения предотвращения пыток. Это политический результат.
В конце концов, предотвратить пытки в Чечне можно только сняв Рамзана. А обнародованием очередной информации, что очередному чеченцу засунули в задницу очередную бутылку, предотвратить пытки нельзя. Так что, извините меня, это тоже суперрезультат в плане предотвращения пыток.
Так получилось, что расправа над журналистами и правозащитниками произошла именно в период переназначения главы Чеченской Республики. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов не исключает, что эта расправа – своего рода сигнал федеральному центру из Чечни накануне переназначения главы республики. «Такая невербальная заявка на статус переназначенца», – говорит Григорий Шведов.
Я, честно говоря, думаю, что мы все же имеем дело с демонстрацией силы со стороны окружения Рамзана Кадырова. Я думаю, что переназначение – это символический акт, который делается в определенных рамках. Переназначение кем? Переназначением руководителем региона, ограниченным своим территориальным мандатом. Нет, я думаю, что Кадыров ожидает, что он будет переназначен довольно широким мандатом, довольно широкими полномочиями, чиновником, который может действовать там, где он считает нужным действовать. Будь это Украина, Сирия, Ингушетия или Москва.
Это был главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилисском государственном университете сегодня должны были выбрать канцлера вуза. Впрочем, из-за шумной акции протеста группы студентов процедура пока так и не завершилась. Как развивались события и что конкретно не устраивает учащихся, расскажет Анастасия Славинская.
Вот так, со свистом и криками, студенты Тбилисского государственного университета собрались в фойе первого корпуса, чтобы высказать свое отношение к кандидату на пост канцлера вуза Георгию Гаприндашвили. Тут следует отметить, что канцлер – это второй по значимости после ректора человек в университете. Он уполномочен распределять финансовые и административные ресурсы вуза. Соответственно, его роль в жизни университета сложно переоценить. Сегодня сенат университета, состоящий из 42 членов, профессоров и студентов, должен был выбрать нового канцлера. Единственным кандидатом на этот пост был Георгий Гаприндашвили. Для того, чтобы Гаприндашвили смог занять должность, за него должны были проголосовать 22 члена Сената, после чего его кандидатуру должен был утвердить Академический совет. Студент и член Сената Леван Лорд-Скипанидзе считает неприемлемым участие Гаприндашвили в выборах. Этот человек, рассказывает Лорд-Скипанидзе, будучи сотрудником администрации в 2011 году, покрывал членов студенческого самоуправления, которые избивали студентов, выступавших с критикой самоуправления. Тех студентов, у которых возникали сомнения относительно распределения бюджетных средств фонда, ожидала физическая расправа, утверждает лорд Кипанидзе.
Гаприндашвили был одним из лидеров и активистов студенческого представительства ЕНД, который закрывал глаза на происходящее в университете насилие. Он представитель той администрации вуза, которая не смогла эффективно управлять университетом. Это та администрация, которая не смогла принести университету пользы, не смогла продвинуть его. Ректор Попава ничего не смог с этим поделать, поэтому мы вынуждены взять этот процесс в свои руки.
Кроме того, по словам лорд Кипанидзе, Гаприндашвили связан с представителем службы государственной безопасности Ивой Касрадзе, который также занимает административную должность в университете. Буквально на днях ректор университета Владимир Попава публично признал, что в вузе действительно есть люди, направленные туда из органов, и что один из них – Касрадзе, в прошлом однокурсник Гаприндашвили. НПО «Международная прозрачность Грузия» сегодня потребовала у ректора объяснений, на каком основании университет сотрудничает с представителями службы госбезопасности. Об беспардонном вмешательстве органов в жизнь университета говорит еще один член Сената, студент юридического факультета Иракли Купрадзе. Он утверждает, что после того, как он активно втянулся в борьбу с порочной практикой в университете, к его семье, проживающие в Батуми, стали наведываться сотрудники правоохранительных органов. Он считает, что таким образом хотят запугать его и его родных. По словам Купрадзе, он уже обратился к народному защитнику с просьбой отреагировать на этот случай. Кандидатуру Гаприндашвили, продолжает Купрадзе, активно поддерживает нынешнее студенческое самоуправление, а к нему у учащихся тоже есть немало претензий.
Студенческое самоуправление сегодня – это привилегированная группа людей, которая, руководствуясь личными меркантильными интересами, растрачивает бюджет университета. Они, например, ездят отдохнуть в Бакуриане, оплачивая это из фонда, который должен финансировать программы по обмену студентов, научные конференции и исследовательские работы. Ректорат и администрация идут на поводу самоуправления. В этом году, например, на поездку в Бакуриане было выделено 25 тысяч лари.
Поездку в Бакуриане, говорит Купрадзе, в самоуправлении называют тренингом. В то же время студент уверен, что тренинг при желании можно было бы провести и в Тбилиси, сократив расходы в несколько раз. Между тем, против кандидатуры Гаприндашвили высказался и ректор университета Владимир Попава. По его словам, человек, являющийся причиной студенческого противостояния, не должен занимать пост канцлера вуза. В то же время ничего плохого в назначении Гаприндашвили не видит декан юридического факультета Иракли Бурдули. И, по его словам, не он один. Сам Гаприндашвили на своей странице в Facebook назвал все обвинения, высказанные в его адрес, ложными и неаргументированными. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии не прекращается спор вокруг принятого закона о полном запрете абортов. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари обратил внимание на роль в принятии этого запрета Дмитрия Энтео, известного своими эпатажными акциями в Москве православного радикала.
На днях ряд публикаций в российских СМИ с упоминанием Абхазии выстроился в моем восприятии в один смысловой ряд и поверг, увы, в грустные и даже тревожные размышления. Одна из них – это интервью 27-летнего москвича, главы организации православных активистов «Божья воля» Дмитрия Царионова, более известного под псевдонимом Дмитрий Энтео, корреспонденту РФ Ньюс Денису Маркову. В нем он, в частности, говорит: «У меня много направлений деятельности. Что меня больше всего сейчас заводит? В первую очередь, это законодательный запрет абортов в России и в других странах. Недавно парламент Абхазии в третьем чтении утвердил поправки Конституции, запрещающие проведение абортов и защищающие жизнь человека с момента зачатия. Мы следили за этой ситуацией, ездили в командировки в Абхазию, работали в этом направлении, и это большая победа. Сейчас важно перенести этот опыт на Южную Осетию, на так называемые Луганскую и Донецкую народные республики. Среди регионов России в качестве локомотива в первую очередь мы рассматриваем Татарстан и Дагестан». Конец цитаты. Так вот, оказывается, откуда ветер дул. Да, в абхазском обществе обратили, конечно, внимание на то, что на подмогу лоббистам законодательного полного запрета абортов в конце прошлого года в Абхазию поспешили ораторы из Москвы, которые заполонили телеэфир, активно использовали социальную рекламу и так далее. Но только теперь прояснилось, что за этими бурей и натиском стоял сам НТО. Если кто не знает, поясню, что широкой общественности на постсоветском пространстве этот чернобородый молодой человек стал известен в августе прошлого года после погрома, учиненного им и его командой на выставке произведений советского скульптора Вадима Сидура и других в московском манеже, был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. Вот информация о нем, подчерпнутая из Википедии. Увлекался разными восточными религиями и только в 2010 году принял православие. Дмитрий Царионов является геоцентристом, полагая, что все небесные тела вращаются вокруг Земли, возраст которой 7522 года. Заявляет о ненаучности и бездоказательности теории эволюции, выступая за отмену ее преподавания в школе. НТО известен своими скандальными и провокационными акциями и поступками, включая публичное оскорбление актера Олега Табакова, поклонников рок-музыки и так далее. Представители РПЦ всегда открещивались от деятельности НТО, а авторы коллективных писем называют его юродствующим клоуном и сравнивают с лидерами тоталитарных сект вроде Бога Кузи. И коли впрямь, если судить по его интервью Маркову, НТО и его «Божья воля» избрали Абхазию в качестве испытательного полигона для реализации своих проектов, то чего нам ждать в будущем? Запрета преподавать в абхазских школах теорию эволюции Дарвина, объявления Коперника и Галилея лжеучеными и посланцами сатаны? Шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. В смятении чувств я читал еще одну публикацию в российских СМИ, статью Андрея Николаева: «В Абхазии предписано рожать всем». С одной стороны, едко высмеивая эту затею, автор словно читал многие мои мысли. Например, вероятно, абхазским властям придется вводить еще один закон – обязательное тестирование женщин на беременность непосредственно в момент перехода ими границы. С другой стороны, Андрей Николаев в чем-то перебарщивал. Скажем, противопоставляя женщин Абхазии, которые ругают власти за средневековье и мракобесие, и почти всех мужчин. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Примерно 200 спортсменам по всему миру грозят санкции в связи с применением запрещенного Всемирным антидопинговым кодексом медицинского препарата «Милдронат». Самым ярким примером стал случай с известной теннисисткой Марией Шараповой, которая призналась в приеме этого допинга. Ранее в использовании «Милдронат» уличили 6 грузинских борцов. Что грозит этим спортсменам, нам рассказал глава грузинского антидопингового агентства Полико Касрадзе.
Батану Полико, расскажите, пожалуйста, что это за препарат «Милдронат» и почему он попал в список запрещенных веществ антидопингового комитета?
Ну, «Милдронат» это на коммерческое название этого лекарства, этого препарата, но там идет вещество «Милдониум». Она в разных странах, коммерческое название, они разные, конечно. Химическая формула тоже. Она очень давно, уже с 1984 года применяла в спортивной медицине. И он поддерживал сердечную, сердечные мышцы. И до сих пор, между прочим, его выпускала рижская фармацевтическая фабрика. И они очень протестовали, когда был вопрос поставлен о внесении этого запрещенного в списке. И до сих пор они борются за это. Но так или иначе было доказано, что этот препарат искусственно повышает какие-то результаты. И поэтому они его исследовали 3 года, 1 год еще предупреждали и внесли в запрещенный список.
Как вы думаете, почему спортсмены, вот, несмотря на предупреждение, продолжали его применять?
Я думаю, что пока не среагировали еще спортсмены и вспомогательный персонал на это указано, потому что очень много случаев, как мне известно, около 200 даже, случаев выявления этого лекарства. Наши 6 борцов, к сожалению, тоже в этом списке попали. Сейчас идет как раз процесс расследования. Они уже пробы тоже использовали. Ну, тот же самый результат получились. Сейчас уже идет процесс, значит, управления результатами, расследования, как это могло быть случиться. И в ближайшее время нам придется, значит, встретиться на симпозиум в Швейцарии. И там тоже обсудим, наверное, эту тему более широко, рассмотрим эти вопросы. Там тоже интересно, вот какие результаты получили другие страны, сама Всемирная организация, какая позиция у него насчет этого.
А существует ли вероятность того, что мелдониум будет изъят из списка запрещенных препаратов?
Вряд ли будет, я не думаю, потому что было доказано, что это вещество мелдониум вызывает, значит, искусственное повышение и повышение результатов. Его внесли, ну, есть там запрещенный список ежегодно, который меняется, но именно с 1 января этого года его внесли, это S4 группа, он считается гормональным модулятором.
А какое может быть наказание за применение этого вещества?
Срок санкций, между прочим, не шуточный, до 4 лет. Потери всех медалей, не только медалей. Вот, ну, если смотреть, например, более популярный, то Шараповой, она призналась, и это считается сотрудничеством, и, наверное, дальше будет сотрудничать, потому что там не только то, что снимается все чемпионство, там это самое, но кроме этого и расторгаются все спонсорные соглашения. В общем, санкционированный спортсмен не может получить какое-нибудь вознаграждение от спорта.
Вы сказали, что другие спортсмены, многие были пойманы на применении этого вещества. Можете назвать чьи-нибудь имена, кроме Шараповой?
Нет, пока что это все разбирается, потому что у спортсменов пока есть время, чтобы они могут обжаловать это.
Значит, и имена грузинских борцов тоже пока никто не назовет?
Да, конечно, потому что они еще в процессе рассмотрения, пока они санкции не получили.
А существует ли вероятность, что санкции вовсе не будут применены?
Это регулируется Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами Грузии, которые приняты в соответствии именно с кодексом. Всемирным антидопинговым кодексом там все расписано. Мы просто это приспособили потом к грузинским законам. И то же самое кодекс уже присутствует в виде антидопинговых правил для Грузии. Это значит от предупреждения до 4 лет. Там сотрудничество, все это самое учитывается. Это уже работа дисциплинарного комитета, антидопингового дисциплинарного комитета Грузии, где входят очень многоквалифицированные юристы, и они уже работают над тем, как и какие санкции вывести. И это уже зависит от кодекса.
В Иране в ближайшее время может быть казнен признанный виновным в распространении коррупции на земле 41-летний миллиардер Бабак Занджани, арестованный в 2013 году и считавшийся тогда самым богатым человеком страны. Смертные приговоры Занджани и еще 2 фигурантам его дела были вынесены в минувшее воскресенье, и у них еще остается несколько дней, чтобы обжаловать вердикт. На Западе Бабак Санджани стал очень известен во время президентства в Иране Махмуда Ахмадинежада. Его подозревали в действиях, помогавших Тегерану обходить международные санкции и продавать нефть за границу. Однако после прихода к власти в Иране нового президента Хасана Роухани, пообещавшего беспощадно уничтожать всех коррупционеров, удача от Занжани отвернулась. Очень многие иранцы, однако, считают, что приговоренный к смерти миллиардер не мог присваивать государственные деньги и давать взятку в одиночку и без покровительства самых высоких руководителей страны. Тему продолжает Александр Гостев.
Бабак Занжани до ареста постоянно повторял, что своим успехом обязан Аллаху и удаче. Его бизнес-империя Serenet Group включала 65 компаний в Иране, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Таджикистане. У бизнеса Занжани был широкий спектр интересов – от косметики, гостиничного дела и транспорта до строительства и банковских услуг. Он владел футбольным клубом «Рах-Ахан» и инвестировал в проекты иранского кинематографа. Несколько лет назад Занжани часто ездил в Таджикистан, где вложил крупные средства в автовокзал, гипермаркет и строительный бизнес в Душанбе. Жил Бабак Занжани в основном в ОАЭ или Турции и всегда настаивал на том, что не занимается политикой. Во всем мире имя этого иранского магната стало широко известно в конце 2012 года в связи с западными экономическими санкциями в отношении Ирана из-за его ядерной программы. Занжани внесли в черные списки Европейского Союза и США за ключевую роль в уклонении от этих санкций. ЕС считал Занжани главным посредником в иранских нефтяных сделках и тайных трансферах, связанных с нефтью денег. Занжани, называвший себя экономическим басиджем в честь иранской полувоенной добровольческой милиции, отвергал эти обвинения, не обращая внимания на попадание его имени в черные списки. Но вскоре в интервью иранским СМИ он признал, что в 2010 году согласился выполнить запрос Центрального банка Ирана, чтобы помочь перевести необходимые нефтяные доходы в страну. Холостой миллиардер родом из скромной семьи. Его отец работал на железной дороге. По его словам, первый опыт в бизнесе он получил в качестве шофера главы Центрального банка Ирана, перед тем, как переехать в Турцию, где он и нажил состояние. Менее чем за год до ареста Занжани, произошедшего 30 декабря 2013 года, в Иране вспыхнул скандал, указавший на связи миллиардера с политиками. В январе 2013 года тогдашний президент Махмуд Ахмадинежад обвинил брата своего политического оппонента Али Лариджани, в то время спикера парламента, в получении взяток от некоего мистера Зет, воздержавшись от раскрытия полного имени. Однако вскоре в интернете появились видеозаписи и несколько фотографий, на которых Занжани был запечатлен в компании иранских чиновников, в том числе Фазеля, брата Лариджани. Занжани от обвинений в даче взяток отмахнулся, заявив, что встреча с Фазелем Лариджани была случайной. Снимки же на его странице в Facebook показывают его играющим на скрипке, ездящим на мотоцикле или в ресторанах со своими друзьями, участвующим в различных встречах, путешествующим, посещающим строительные объекты и раздающим интервью. Долгое время Бабака Занжани содержали в печально известной тюрьме Эвин в Тегеране. Верховный суд Ирана сообщил, что национальной иранской нефтяной компании Занжани было поручено экспортировать нефть на сумму более чем в 3 миллиарда долларов. И, по мнению прокуроров, более 2,5 миллиардов от продажи этой нефти молодой миллиардер потом присвоил себе. Ранее парламент Ирана обвинил Занжани в неспособности вернуть государственные деньги. Аресту магната предшествовало обещание президента Хасана Рухани бороться с финансовой коррупцией, особенно среди привилегированных персон, имеющих выгоду от экономических санкций. 6 марта судебный процесс в Тегеране по делу Занжани и двух его помощников подошел к концу. Всех троих приговорили к смертной казни через повешение за распространение коррупции на земле, что, согласно Уголовному кодексу Ирана, считается тяжелейшим преступлением против Аллаха, ведущим к разложению общества верующих. Занжани, кроме того, обязали вернуть в казну все деньги, которые, как счел суд, он похитил, плюс еще четверть от этой суммы. Об этом заявил глава высшей судейской коллегии Ирана Гулям Хусейн Махсини Иджии.
Суд первой инстанции признал господина Бабака Занжани и еще двух подсудимых виновными в преступном поведении, противоречащем законам Бога и законам Исламской Республики Иран, и огласил свой вердикт, согласно которому все трое приговорены к смерти.
Консервативные иранские средства массовой информации отреагировали на известие об окончании этого громкого судебного процесса, всего лишь перепечатав текст приговора. Однако более умеренные издания уделили ему все первые полосы, опубликовав огромные фотографии Бабака Занжани с призывами предать суду также и все его окружение и связанных с ним бывших высших государственных чиновников из правительства Махмуда Ахмадинежада. Ахмад Алави, иранский экономист и юрист, живущий в Стокгольме, в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что в Исламской Республике Иран никто не смог бы создать деловую империю такого масштаба без изначальной помощи и покровительства, исходящих с самого верха.
Вы не можете так просто прийти к начальникам, занимающимся нефтью, и заявить: «Я деловой человек, дайте мне доступ к нефтяным запасам нашей страны, и я поведу свой бизнес». Правительство в Тегеране использовало десятки иранских бизнесменов, действующих на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, чтобы с их помощью обходить западные санкции, продавать нефть за твердую валюту. И Занжани был только одним из многих. Всего же, в период высоких цен на нефть, оборот всего этого теневого бизнеса оценивался в десятки миллиардов долларов.
Незадолго до приговора Бабак Занжани обратился с письмом к членам парламента Ирана, в котором подчеркнул, что был горд служить своей стране в тяжелые времена, когда иранская экономика переживала кризис из-за противостояния с Западом, и что лишь строгость зарубежных санкций помешала ему вовремя вернуть все доходы от продажи государственной нефти на родину. На обжалование приговора у Занжани остается еще несколько дней. Если его откажутся помиловать, он разделит участь еще одного иранского миллиардера – Махафарида Амира Хасрави, казненного в 2014 году по тому же обвинению – за богопротивную коррупцию.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.